А вы говорите, мили. Положить на мили с прибором.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 22 августа, сейчас 17.08. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в течение каждого часа. В этом часе есть особенность. Одна тема у нас на обсуждении. Голосование проводим в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Но сначала давайте все-таки про пробки. В Москве 3 балла пробки. 4 балла нам обещают в 6 вечера. В 7 вечера сегодня 6-бальные пробки. На этой неделе в прогнозах 6-бальных пробок не было ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду. Сегодня есть. Прямо сейчас довольно много красного на пересечении МКАД и Варшавского шоссе, и также пересечении МКАД и Ленинградского шоссе. На третьем транспортном кольце большие проблемы в районе пересечения кольца с Кутузовским проспектом и от Беговой в сторону проспекта Мира, и навстречу от проспекта Мира до Беговой. Тоже нормального движения на третьем кольце сейчас нет. В целом, напомню, 3-бальные пробки. Срочное сообщение. Ракетную опасность отменили в Курской области. Это агентство ТАСС в эти минуты. Из сообщения агентства РИА Новости. Прямо сейчас сообщение из Центробанка. Официальный курс юаня на пятницу 11.96. Доллар 91.29. И евро 101 рубль 62 копейки. Ну и еще из сообщений, которые в эти минуты появляются, РИА Новости со ссылкой на научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова пишет. Он выступал на пресс-конференции на площадке медиагруппы «Россия сегодня» в канун очередной годовщины окончания Курской битвы и сказал: «Аналог СМЕРШа для борьбы с подрывной работой и вразумления ждунов нужен Российской Федерации сейчас». Следим за этим. А наша сегодняшняя тема – это события, которые происходили 33 года назад. Те события, которые называются августовским путчем или ситуация вокруг Государственного комитета по чрезвычайному положению. Группа высшего руководства Советского Союза создала тогда этот самый ГКЧП, чтобы отстранить президента Горбачева от власти и предотвратить подписание в Новоогареве нового союзного договора, который фактически разрушал, как они говорили, Советский Союз. Что было тогда, чем все закончилось, мы вроде бы знаем, но говорят со временем, оценки меняются. Вот об этом мы и будем говорить сегодня в рамках программы «Своя правда». Здесь, в студии, член ЦК КПРФ Владимир Родин. Владимир Романович, добрый вечер.
Добрый вечер, всем добрый вечер.
Кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ Сергей Засорин. Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Голосование у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Заходим туда, находим это голосование, принимаем в нем участие, потом присоединяемся к нашему обсуждению. Как менялось ваше отношение к истории с ГКЧП и к ее финалу? Было плохое и не менялось, было хорошее и не менялось, изменилось с хорошего на плохое, ну вот за эти 33 года, изменилось с плохого на хорошее. 4 варианта ответа, первые десятки голосов уже есть, и я тут сразу скажу, что 3 года назад ровно у нас была похожая передача, и мы ставили перед аудиторией точно такой же вопрос. У нас есть уже результаты голосования 2021 года, когда 30 лет ГКЧП вспоминали. Посмотрим, изменилось ли за 3 года отношение аудитории «Радио говорит Москва» к тому, что теперь называется историей ГКЧП. Сергей Засорин, кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ. Сергей Алексеевич, что-то новое есть в истории?
В истории этих событий?
Да.
Конечно.
Даже сейчас? 33 года назад?
Даже сейчас.
И что же это?
Ну, смотрите, вот давайте мы будем говорить о том, как рушились стереотипы. Вспомните, как тогда пришедший к власти ельцинский режим трактовал эти события. Трехдневная демократическая революция в России. Демократическая революция. Ну, почти как по Ариду, да, 10 дней, которые потрясли мир, 3 дня, которые потрясли Россию. Россия была, встряхнули Россию долгими годами беспомощности и зловредности Горбачевского режима, а революции не было. Сегодня мы все больше и больше понимаем, а люди, в общем-то, знающие, понимали сразу, что здесь Годунова надо впору применять. Пушкин Борис Годунов, народ безмолвствовал. Что народ вышел тогда по зову ГКЧП арестовывать ельцинских эмиссаров? Нет, в массе своей. Что, народ вышел защищать Ельцина по его зову? Но защитники свободной России даже медали получили. Но только не 33 года потребовалось, а несколько лет, когда эти люди разочаровались и заявили о том, что иллюзии исчезли, обман остался. Поэтому, ну, конечно, еще один момент. Вот мы как-то рассуждаем стереотипами. То есть один переворот, заговор ГКЧП. А факты показывают, их было три переворота, друзья. Сначала была подготовленная Горбачевым попытка устранить готовящийся против него вызов. И он был в сговоре с Ельциным, факты показывают. Только в какой-то момент вору дубинку украл. Потом был, собственно говоря, незаконный, антиконституционный курс Ельцина, который обрек нашу страну там, в соответствии с добавлением Беловежской пущи на то, что мы получили тогда с распадом Союза. А уж как реакция на все это произошло выступление ГКЧП. Да, наивное, да, беспомощное временами, но по многим позициям оправдано. Так что, один переворот, один путч или три один за другим. То есть, получается, кто в этом, кто нагрел руки? Ну, конечно, Ельцин. Кто заигрался на всех стульях сидячи? Конечно, Горбачев.
Что, ну, за последние три года об этом
мы узнали? За последние три года сегодня все больше и больше у людей, если верить опросам общественного мнения, появляется не просто разочарование, не просто сожаление, а возмущение по поводу того, каким образом можно было тогда вот так кулуарно, так абсолютно бесполезно для людей развалить великую страну. Вот все, что происходило тогда, 33 года,
рассматривается... Подождите, но великая страна развалилась точно не в августе 91-го.
Я уже говорил, что это было не три дня, которые потрясли, были годы, которые потрясли, а здесь просто-напросто довалили, довели до конца.
То есть значимость событий августа 91-го уменьшилась?
Оно не уменьшилось, оно просто на самом деле, ну, оно показало, насколько вот обрекли себя на такую концовку, потому что к этому шли долгие годы. И люди, вот еще раз хочу подчеркнуть, люди сегодня сожалеют в том смысле все больше и больше, что они не могли ничего сделать, к сожалению. Если бы они понимали, куда все это дело придет через годы, они, может, по-другому бы себя вели вокруг Белого дома и в реакции на ГКЧП. Но тогда, ну тогда что? Ну давайте один факт еще вспомним. Кто сегодня об этих троих ребят может даже фамилии назвать? Комарь, да? Кричевский и Ухов.
Да.
А ведь провокаторы. А вы знаете, они не виноваты. Их подставили, их просто в заложники превратили. А вы знаете, кто командовал
тем? Герои России.
Герои, они, нет, извините, самые безумные. Они получили последними звание Герой Советского Союза. За что? А знаете, кто командовал батальоном первым, который шел и который был остановлен, и который был спровоцирован на это сопротивление?
Суровикин.
Сегодня об этом кто-то помнит?
По-моему, да.
Мало. На самом деле, поэтому вот насколько все переплелось и насколько все в общем...
То есть, с вашей точки зрения, последние годы еще больше, то есть, возвращаясь к тому, что мы уже спрашивали людей три года назад, теперь спрашиваем точно так же, будет больше тех, кто скажет, что у них изменилось отношение к событиям, вы думаете?
Изменилось к более трезвой оценке и к более беспощадной критике того, что тогда за кулисами ситуации была наша власть, в общем, так сказать, было нашей власти сделано.
Сергей Засорин, кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества в МПГУ. Член ЦК КПРФ Владимир Родин, прошу вас.
Как тогда, так и сегодня я активный член коммунистической партии. Я, пусть косвенно, но безусловно был включен в эти события, и я бы начал свое отношение к этим событиям описывать, что ему предшествовало две статьи, которые, собственно, Геннадия Андреевича Зюганова сделали абсолютно всем известным. Это «Архитектор у развалин» и «Слово к народу». В своих статьях, обращение, это было письмо открытое «Слово к народу», Геннадий Андреевич скрывал, что происходит уничтожение страны, развал всего, что собственно, нужно что-то предпринять, нужно объединяться. Он призывал объединяться, слово к народу подписали все известнейшие литераторы того времени.
Ну, не все, но
многие.
Ну,
не все, значит, да. Всего 12 подписей, 6 из них это Бондарев. Ну, я так как бы могу называть, но...
Ну, политически ну, ориентированные, да, политически в этом взглядов, смысле они были, конечно.
Они, собственно, не члены партии были, но они активно поддержали необходимость объединения против варварской антигосударственной политики Горбачева. Поэтому, когда меня напрямую фактически сегодня вопрос относится ко мне, а как я относился или как наша партия, мы конкретно по этим 12 человекам, 8 человекам, членам ГКЧП, мы считаем, что они были далеки от народа, они решили, что небольшой такой группой лиц можно повлиять на разворот гигантской страны, которая находилась в очень тяжелой ситуации, и это была их грубейшая ошибка, поэтому я бы не сказал, что мы тогда поддержали ГКЧП, хотя идеи мы, конечно, поддерживали, мы также оценивали политику Горбачева, и в этой связи. Теперь что изменилось? Прошло 30 лет, ну, я бы сказал, что результат ГКЧП был настолько тяжел, настолько отрицательно для нашей великой Родины, что мы вынуждены оцениваем эти события отрицательно.
Именно ГКЧП?
ГКЧП в меньшей степени, а вот то, к чему это все привело, это же все выйдено. ГКЧП – это 4 дня.
Просто есть люди, которые говорят, что эти 4 дня что-то там где-то перещелкнуло, и все пошло быстрее. Все стало еще хуже.
Больше того, тогда мы не могли в это поверить, лично я о себе говорю, я был активный член горкома в то время, молодой, один из самых молодых партийных работников, и я не мог тогда поверить, что все это осуществляется с участием Запада, всех разведок и прочее. А сейчас, через 33 года, я думаю, что просто никто не может даже со мной спорить. Сейчас мы видим, к чему это привело, их вмешательство тогда, последствия через 33 года становятся тяжелейшими.
Но подождите, вы увидели доказательства их вмешательства, или просто события так произошли, что
то,
вы пришли
к выводу?
То, что
сейчас происходит, свидетельствует об их вмешательстве, а не тогда. И, кстати, сказать об этом и лидер нашей партии, руководитель нашей фракции в Госдуме, несколько лет, 2-3 года там у нас, в прошлом году, Геннадий Андреевич давал интервью на «Красной линии», и он связал события 91-го ГКЧП с дефолтом 98-го. Каким образом? Что не удовлетворились они тем, что добились в 91-м году, потому что действительно не все вопросы были решены в их пользу. Так искусственно был устроен дефолт 98-го года. Не удовлетворились дефолтом, они перешли к санкциям. Мало им санкций показалось, они спровоцировали события на Украине и просто сейчас воюют с нами. Это они сказки рассказывают, что они не воюют. Я отлично помню, как с конца 80-х годов расклеивались в Москве листовки о расчленении России на 6 территорий. У меня есть протокол Бильдербергского клуба.
А вы верите в него?
Протоколу?
Да.
Я получил его от сотрудника внешней разведки, моего родственника. И в этом протоколе...
То есть родственник вам документы секретные выдает?
Они уже не секретные. Это самый ЛДПР Жириновский об этом говорил на заседании Госдумы в бытность моей депутатом. Это он открытый. Вот после этого я понял, что, во-первых, это правда, а во-вторых, что это уже никакой не секрет.
Хорошо. За последние 3 года что-то поменялось в оценках того, что
делал? Последние 3 года связано с нашей специальной операцией, но скорее не с ней, а с реакцией. Мы всегда говорили, 41 государство сегодня принимает участие в противостоянии с нами. А уже на прошлой неделе слышал, что уже 54. Ну, это не вопрос, 54 или 41 государство теперь проявляют реальное свое участие в попытке подавить наше государство, расчленить, уничтожить как таковое. Поэтому истоки ГКЧП, то есть вот то, что сейчас происходит, находятся в 91-м году в самом ГКЧП и тех днях, которые происходили вокруг их.
Возвращаясь к нашему голосованию, как, я понимаю все сложности формулировок, но все-таки, как менялось ваше отношение к истории с ГКЧП и к ее финалу? Было плохое и не менялось, было хорошее и не менялось, менялось с хорошего на плохое или с плохого на хорошее?
Вот, можно я уточню?
Давайте.
Вопрос сложно поставлен. К самому ГКЧП идейно я и моя партия относилась сочувственно, положительно. Но к тому, что произошло в результате их неумелости, трусоватости, в результате их неорганизованности, конечно, мы крайне отрицательно относились к последствиям. А последствия это наступили через там, не, прям днями.
Ну, то есть они
через месяц, а днями.
То есть они проиграли, и это плохо.
Это плохо. А сейчас это многократно, тысячекратно отношусь я отрицательно к тому, что тогда произошло, потому что сейчас мы дошли до военных действий.
Хорошо. Это Владимир Рудин, член Центрального комитета Компартии Российской Федерации. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Как менялось ваше отношение к истории с ГКЧП и к ее финалу? Было плохое и не менялось, было хорошее и не менялось, менялось с плохого на хорошее, менялось с хорошего на плохое. Голосование продолжается, будет продолжаться еще 35 примерно минут, а потом будем подводить итоги, а главное сравнивать с результатами такого же голосования, которое мы точно так же в эфире проводили в августе 2021 года, когда вспоминали 30-летние, события 30-летней тогда давности. Весь процесс, ваше сообщение, 144-й, весь процесс разрушения Советского Союза рукотворный. Беда в том, что не учли история «Жестокий учитель», и она невыученных уроков не прощает. Ну, вот как бы написал 144-й. Теперь 618-й. Так называемый «Горбачевский режим» кто создавал? Разве не Компартия? Не они его утвердили? Разве это не брежнинский птенец? Ну, давайте, это, наверное, каждый из вас должен прокомментировать. Сергей Засорин.
Ну, на самом деле, уж чей был птенец Горбачев, здесь можно долго рассуждать. Там в качестве этого кукушонка кукушек много было. Не суть Брежнев, а Андропов. По крайней мере, Лигачев, который потом стал вроде как непримиримым противником, а на самом деле кто тащил Ельцина в свое время в Москву вслед за Горбачевым. Это вот омоложение неоправданное.
Неоправданное?
Неоправданное, знаете почему? Потому что надо было под омоложение курс новый формировать, а его не было. Старый курс на молодыми глотками, как говорится. Поэтому Горбачев это, как сказать, выкормыш, что вот это вот последнего, пожалуй, состава партийного руководства. И трудно сказать, вот сейчас многие историки спорят, а вот если в той самой ситуации борьбы за власть пришел бы не Горбачев, а Романов, все было бы по-другому, все было бы благополучно, все было бы эффективно, не уверен. А вообще тогда было в руководстве высшем, да, были честные люди, профессионалы, тот же сам Николай Ильич Рыжков, которого я неплохо лично знаю, были люди, которые пытались что-то сделать, и что от них что-то зависело на самом деле. Вот я по этому поводу хочу еще одну вещь сказать. Вот, вот вина, колоссальная вина ГКЧП. А вот в том вопросе, который задается, я бы так формулировал. От хорошего к плохому у меня отношение к ГКЧП-сту меняется. Но если бы, вот здесь прозвучала мысль, если бы они не выступили, а что было бы? Было подписание Новогорёвских соглашений, мы пришли бы ровным счетом к тому же, все равно Горбачев был как политическая фигура бита, все равно Ельцин неуклонно брал... Да, с большой помощью оттуда из-за бугра, все правильно, брал власть в свои руки. Мы все равно были обречены на такую развязку. Просто ГКЧП это...
Они ускорили? Усилили?
Может быть, ускорили. Они просто дали возможность своим противникам на этом сыграть. Вот и все.
Голосование. Как менялось ваше отношение к истории с ГКЧП? Было плохое и не менялось, было хорошее и не менялось, изменилось с хорошего на плохое, изменилось с плохого на хорошее. Голосование мы продолжаем, а теперь Владимир Родин по поводу...
С той поправкой, которую я сказал, как бы, свое отношение, у меня было плохое и резко усугубилось. Это мое мнение. Теперь... что было бы? Во-первых, история, конечно, не знает
сослагательных поколений. Вопрос был другой. Горбачевский режим создавался Коммунистической партией Советского Союза.
Я категорически протестую против того, когда навешивают кадровое решение. Ах, это вот ошибка кадровая. Да мы что, только Горбачева знаем, перевертыша?
А вы полагаете, он перевертыш?
Конечно, он совершенно абсолютно мягкотелый, слабый политик. Его легко было переориентировать с жесткой позиции, которую он как секретарь. Гайдар рядышком был, из-за бугра ему пытались диктовать. Прямо это, в этом я убежден. И он мягко-мягко уступал, а уж потом Ельцин все это завершил. Причем просто подломившись по своей натуре выпивохи и просто перепустил вожжи практически. Суров был. Я с ним лично сталкивался, прям, можно сказать, персонифицированно трижды в жестких каких противостояниях. Поэтому, но он политически не был слаб, Ельцин. Он только среди своих как бы сильно морщил брови. И жестко реагировал. А на самом деле, как политик, ну, достаточно того, что «Боже, храни Америку», об этом много, уже как бы это много, о многом говорит. И, безусловно, это не столько ошибка, как вы зачитали.
Нет, подождите, целое политбюро выбрало такого мягкого лидера, как Горбачев. Это Василий 281 пишет. Целое политбюро, они ведь могли кого угодно выбрать. Уже Романова тут вспоминали.
Ну, вот выбрали его, но это не значит, что...
Что, они все там иностранные агенты были?
Нет, а при чем здесь? Он. А когда у нас Калугин вдруг оказался предателем, и вы сейчас начнете, это тоже выходит дело, что там все... Конечно, а когда сидел у нас там кто-то 10 лет как бы в Америке, и после этого приехал у нас вот наводить порядок, безусловно, это влияние западных разведок, которые объявили. Вот Геннадий Андреевич любит вспоминать, что после Карибского кризиса Кеннеди пригласил к себе там, близких ему людей и сказал, все, воевать с Россией мы не будем, ее уничтожить военным образом мы не можем. Я прошу программу составить, проект по уничтожению. И результат вот этого проекта, который получил название Гарвардского проекта, и явилось. Он делится на три части. Первое.
Сейчас просто мы должны сделать перерыв. Только одну вещь скажите. А вы от родственника, тут Андрей спрашивает, копии протоколов сионских мудрецов не получали? Нет? Ну, это просто вопрос такой. Не все верят в их существование. Хорошо, прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 22 августа, 17:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в рамках программы «Своя правда» продолжаем обсуждение одной темы. Движение. 4 балла прямо сейчас, 6 баллов нам обещают сегодня к 7 вечера. На этой неделе столь серьезных пробок по вечерам еще не было. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, следим и за этим. На лентах информационных агентств разведка ФРГ из-за нехватки персонала набирает сотрудников на выставке компьютерных игр. Это заголовок с ленты агентства ТАСС. Еще оттуда же парижская прокуратура просит суд начать процесс по обвинению Жерара Депардье в изнасиловании. Это вот из новостей, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. Наша тема сегодня 33-летие событий вокруг ГКЧП. Мы повторяем голосование, которое проводили 3 года назад. Еще раз напомню, вы заходите в телеграм-канал «Радио говорит МС», и там вопрос. Как менялось ваше отношение к истории с ГКЧП и ее финалу? То есть ГКЧП проиграли. Это плохо. Было плохое и не менялось. Было хорошее и не менялось. Изменилось с хорошего на плохое. Изменилось с плохого на хорошее. Когда было 30 лет ГКЧП, мы уже проводили точно такое же голосование. И через 21 минуту будем сравнивать результаты. Меняется отношение в обществе к тому, что было вокруг ГКЧП. Государственного комитета по чрезвычайному положению. Здесь в студии с нами сегодня Сергей Засорин, кандидат исторических наук, замдиректора в Центре регионального сотрудничества МПГУ и член ЦК КПРФ Владимир Родин, которого, кстати, как получилось, мы практически перебили перед новостями. Продолжайте.
Хотел бы закончить мысль с Гарвардским проектом. Это 62-й год, когда Кеннеди попросил разработать проект, который бы не военными средствами смог разрушить, уничтожить СССР, тогда речь шла. Он состоял из трех частей. Геннадий Андреевич утверждает, он публично об этом говорил, что текст этого Гарвардского проекта он имел на руках, и к Зорькину, главе Конституционного суда, он с этим текстом приходил. Но, к сожалению, никто на это особого значения не придавал, а там три раздела, очень важных для понимания того, что происходило. Первый раздел «Перестройка» назывался, второй, и мы все помним, как Горбачев с этой перестройкой носился, и вообще у нас в стране те, кто осмысленно существовал тогда, это помнят. Второй – демократия, то есть демократизация общества до какого-то уже захлестывающего предела, и ликвидация. Вот сегодня мы можем говорить, что мы находимся, точнее, этот проект находится на своей третьей ступени, и он перешел в военные фактические действия.
И когда, вот я тут просто много вопросов, пока вы все это говорили, спрашивают вас не только про сионских мудрецов и про план Даллеса, тоже существует?
Я говорю только то, что я знаю.
Хорошо, Владимир Родин.
А про сионских мудрецов, кто знает, тот пусть и
это мы поняли. Осуждает. Сергей Засорин, что вы скажете?
Скажу о чем?
В данном случае хотелось бы узнать ваше мнение по поводу Гарвардского проекта.
Ну, Гарвардский проект был, это было подтверждено официальными заявлениями.
Несведущие люди просто почему-то приходят в издевку.
Ну, хорошо.
Нет, все было подтверждено. Но дело в том, что вообще такой глубинный замысел Гарвардского проекта – это отказаться от непосредственного, вот такого прямо вот срочного военного противостояния Советскому Союзу, а измотать, разорить, а главное – лишить русских идеи сопротивляться Западу. Та самая эволюция, да, это вот, по сути дела, конвергенция знаменитая, когда социализм в лице СССР, он просто-напросто размывается западной экономикой, западными ценностями, ну, еще в придачу западным оружием.
Тогда получается, что все политбюро, Брежнева, как раз после 62-го года назначили.
Нет, секундочку. В смысле, был назначен молодой секретарь обкома КПСС, и он полностью соответствовал этой должности. А затем происходит трансформация в результате различного воздействия внешнего. Причем здесь
политбюро? Нет, потому что проекты, то есть процессы так или иначе шли и при Брежневе. И тогда возникает...
Тогда Яковлев появился, извольте, 10 лет в Штатах находился и приехал, и сел у
Ельцина под крыло. И кто его туда послал, тоже еще большой вопрос.
Контакта не
оставили. Давайте, Сергей Засорин.
Яковлев-то не в США, а в Канаде 10 лет был нашим послом. Ну, а в США в свое время проходил стажировку. И, кстати говоря, вместе с тем самым Калугиным сегодня уже упомянутым.
Точно.
Поэтому там есть свои вопросы. Я о другом хочу сказать. А у нас, извините, Михаил Сергеевич Горбачев, когда стал через ту самую перестройку гласности демократии внедрять идеи Пражской революции 68-го года, социализм демократическим лицом. Это что, Горбачев придумал? Или это Ирша Пеликан там в Праге придумал? Или это западные спецслужбы придумали?
Не, подождите, хорошо, вот в этом месте давайте чуть-чуть поподробнее. Давайте. Василий 281. То есть вы утверждаете, что никакой перестройки не надо было. Система, говорит, устарелая, закостенелая, пахла нафталином. Перепены-то были необходимы.
Реформы нужны были.
Ну?
Но не в виде перестройки, ставшей перестройкой.
Не в виде разрушения государства.
Перестройкой и не в виде ускорения плохого качества, извините. Нужны были структурные, серьезные реформы. Для этого была и экономика, и люди, и настроение у людей было. А их просто безбожно обманули и кинули. Вот и все.
То есть 123-й, который пишет, что большинство в 91-м искренне заблуждались, не отдавали себе отчет, к чему это может привести. В общем, были наивными идеалистами.
Да. Вот с этим я соглашусь точно.
Ну, это крайняя формулировка. Наивный лист, и вся толпа, весь народ. Но он, конечно, на него давило воздействие внешнее.
Те люди, которые пошли защищать Белый дом, они не были идеалистами, они не были наивными. Они не без гордости навесили эти медали Герои Свободной России, а потом их выкинули через три года, потому что поняли, на что их, как говорится, поймали. Да, были наивные люди. А вот мы в этот день вспоминаем День флага, когда люди вышли на многотысячные демонстрации в Москве, это полотнище трепыхалось, извините. Это что, люди тогда не верили Ельцину, который говорил с трибуны о том, что вот мы сегодня начинаем новую демократическую Россию и так далее. Люди тогда
так еще верили. Так, может быть, и Горбачев с Ельциным были такими же наивными?
Горбачев с Ельциным? Горбачев...
Не сравнивайте. Обычных людей, не политиков. И политиков, находящихся на вершине вообще этого процесса.
Были ли они политиками, тоже ведь вопрос на самом деле.
Знаю, они, у кого вопрос. Нет, они были политиками, прожженными, опытными, но, что говорится, искренними, да какой там, профессиональными, да упаси Господи.
Так, напомню про голосование, и напомню, что теперь вы уже можете присоединиться к нам по телефону 7373948. 139-й. Структурные реформы вообще при Брежневе начали и свернули тоже при Брежневе. Косыгинские. Это 639-й. Дальше. 618. Как люди могли быть наивными, если мы теперь все время вспоминаем, как тогда хорошо жилось, какие мы были классные, какие мы были образованные. Ну, то есть, тогда, получается, хваленое советское образование было плохим, что оно довело людей до таких вот странных, наивных представлений о том, что происходит вокруг. Голосование продолжается. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». 7373948. Прошу вас.
Здравствуйте. Юрий, меня зовут, Московская область. Вот я сейчас послушал членов ЦК КПРС, ну, я в то время был членом ЦК КПСС, поэтому, в общем-то говоря, немножко побольше его знаю. И вот был на заседании Политбюро, которое было посвящено, помните, 17 марта был референдум же у нас?
Ну да.
Политбюро было посвящено вот этому заседанию. И все члены Политбюро, ну, Геннадий Андреевич там сидел тихо, и, в общем-то, я его не слышал. А вот все члены Политбюро активно критиковали Горбачева. Очень активно, на предмет того, что действительно он и ведет не туда, и партию подставляет. Ну, а Михаил Сергеевич это выслушал, и потом, в общем-то, начал говорить ни о чем. Это вот как бы то, что вы говорите, что Политбюро было равнодушно. Было совершенно неравнодушно, и, видимо, вот это ГКЧП после вот этого Политбюро и образовалось. И я не думаю, что Михаил Сергеевич а ГКЧП и вообще об этом деле чего-то не знал. Мое мнение, что он, скорее всего, это знал. И вот члены Политбюро, которые этим занимались, они потом говорили, что Михаил Сергеевич просто, так сказать, ушел в сторону.
На ваш взгляд, вам напрямую вопрос задаю. То, что случилось, ГКЧП проиграло, это плохо или хорошо?
Вы знаете, вот вы правильно сказали, что если ГКЧП бы не было, то, в общем-то, наверное, ничего бы не поменялось. Но мне просто было жаль этих людей, потому что они начали этим заниматься, совершенно не продумав ситуацию в дальнейшем. То есть они как бы на авось решили, а не получилось. Я считаю, что было жалко, что у них не получилось, но думаю, что у них и не получилось бы.
Понятно. Да, вы хотели, Владимир Родин.
Юрий, если позволите.
Конечно.
Вы стали сравнивать свою осведомленность с моей. Я был в то время молодым человеком, членом Московского городского комитета партии. Безусловно, не участвовал в заседаниях Политбюро. Но я обращаю внимание, вы упомянули Геннадия Андреевича, я уже в сегодняшней дискуссии говорил, он до ГКЧП обратился с двумя крупными заявлениями. Статья «Архитектору развалин».
Да, вы говорили.
«Слово к народу». Так что мы не молчали, естественно. Не,
он говорил только о том, что происходило на этом заседании Политбюро.
Да, ну так правильно, но мы-то с вами говорили, что и вы обвиняли, что Политбюро промолчало и прочее, когда утверждал в должности...
Я никого не обвинял.
Не-не-не, ну вопросы были, что ты что ж, Политбюро такое наивное, что ли, вот пропустило Горбачева, а Юрий уже говорит о том, когда Горбачев уже дискредитировал себя о прошедшем уже каком-то процессе.
Можно два слова,
конечно,
по поводу молчания Политбюро? Давайте мы вспомним ситуацию, что когда речь шла о выборе нового генсека ЦК КПСС, это, кстати, не только наши источники, из наших источников это все воспроизвел известный британский исследователь Арчи Браун, книга «Горбачев». Там же голоса разделились пополам ровно. Так что сделал Горбачев? Накануне заседания Политбюро он объездил всех членов Политбюро, которые могли бы за него проголосовать, объяснил, попросил, по сути дела, подтолкнул. Знаете, кто сказал окончательно в пользу Горбачева, как вы думаете? Тот, кто вел, был председателем этого заседания.
Лигачев?
Нет, его голос к нему приравнивался. Громыко, Андрей Андреевич. Потому что он считал, что в этой ситуации, он тоже был наивный по-своему, хотя такой опытный, рациональный дипломат, что Горбачев способен на инновационные вещи, и за ним пойдут. И за ним пойдут с его харизмой и так далее. Так что...
Сергей, позвольте, слово «наивный» имеет, на мой взгляд, отрицательный, сильно отрицательный оттенок.
Для политика, да.
Для человека нет, вряд ли.
Ну нет, конечно. Ну вот наивность, я думаю, что здесь не стоит. При решении кадровых вопросов человек меняется. Мы не знаем людей, которые вот обманывают, с которых сейчас с Украины обманывают. Они толковые люди, грамотные, самообразованные, опытные по жизни. А их обманывают. И как бы, что сказать, что они какие-то негативные, их ругать не за что.
Про наивность или что-то другое. Тут несколько человек один и тот же вопрос задают. Ну, вам напрямую задают, лично вы защитили Советский Союз или нет? Это к Владимиру Родину. Но вообще, на самом деле, люди-то пишут не о том, защищал ли Советский Союз лично Владимир Родин, а в принципе, а вы помните, чтобы Советский Союз защищали толпы людей? Ведь не было такого.
Народ безмолвствовал.
Народ безмолвствовал.
Да. Я помню одну очень хорошую ситуацию лично.
Они проголосовали тогда на референдуме, и все, вот и достаточно.
Одна маленькая жизненная ситуация. Меня эти события застали в том городе, который сегодня в развалинах, мой родной для меня это родина, Мариуполь. И мой отец, фронтовик, член КПСС до последнего дня. Вот мы когда садились в поезд в Мариуполь, ехали в Москву, это было 19-го, он сказал, дай бог, чтобы эти ребята победили там ГКЧП. Какое было разочарование, вот пока мы ехали, оказалось, что все, проиграли. Вот это были иллюзии. Он не пошел.
Но реально получается, потому что их не поддержал народ.
Он не пошел на площадь.
Они не обращались.
Они не обращались к народу. И толпы людей не стали арестовывать Ельцина и его признавать незаконным. Еще раз. Особенно не в Москве. Москва это не Советский Союз. А вот в республиках, где-нибудь, особенно в Средней Азии, я уже не говорю про Прибалтику, да ждали, чья возьмет. Как в спортивном соревновании. Так
вряд ли народ ждал. Опять же, ждали руководители, которые контролировали
народ
ситуацию.
Народ ждал.
Хорошо. Вопросы наших слушателей. Продолжаем.
Нельзя ответить. Вы сказали, что задают напрямую мне. Я как член
коммунистической
партии, я защитил. Я вот могу сказать, что при расстреле Белого дома...
Это было позже.
Это было позже. Ну, так это вопрос был, разрушалось что? Законно избранный парламент, Ельцин отдал приказ разогнать. Это преступление, не знающее давности. И я тогда был там на месте. Я приехал с сыном.
Не, все-таки вопрос был про другие события, события более ранние.
А как может рядовой человек защищать ГКЧП? Ну, вы мне скажите, как?
Что я мог сделать один? Это такая стандартная история.
А куда выйти, если нет обращения? Если мне приходи туда-то, делай то.
Было Николай обращение, говорит... не подчиняться незаконным решениям Ельцина и его окружения. А как это можно было тогда реально сделать?
Да.
Как
вот вопрос. Даже члену компартии...
Так, еще тогда каждый из вас коротко скажите, что вы думаете по поводу изоляции Горбачева? Это была реальная история или инсценировка? Да нет,
конечно, инсценировка. Это и тогда так воспринималось.
Это Владимир Родин, Сергей Засорин.
Конечно, инсценировка. Ему же предложили. Тогда, когда поехал туда Воротников, и кто-то из руководства, по-моему, Шенин, ему предложили Шенин, поддержать ГКЧП. Он сказал, нет, делайте что хотите, но без меня.
Да.
А потом сделал.
То есть потому это инсценировка.
Инсценировка.
Хорошо. КПСС в годы застоя, пишет Виталий, реально пришло в застой. Пришла, видимо. Партийные сливки ходили в спецсекции ГУМа, думали о достатке, вкусном сервелате, чайке, блате. И никакой масонский заговор рептилоидов в газете «Правда» тут не оправдание. Народ был занят. Это другой слушатель, Григорий, 859-й. Народ в это время на даче был и урожай собирал. Жрать-то было нечего. Совсем нечего. Так, дальше. 144-й. После Карибского кризиса в США вышел учебник по политологии, где была формулировка «Советские лидеры испытывают на прочность президента в США. Мы, а не они». Ну, как написал, так я и прочел. 7373948. Прошу вас.
Добрый день. Сергей Алексеевич зовут. Вот был момент, когда Ельцин со своими единомышленниками дрожал от страха, что Горбачев даст команду и его арестует. Это не произошло. И Горбачев ушел с поста без последствий. Скажите, а какова роль председателя КГБ СССР, который непосредственно принимал присягу и отвечал за внутреннюю безопасность государства? Он до назначения на пост председателя КГБ был начальником внешней разведки СССР. Он знал все, какие силы, за кем стоят, какая роль Запада, все
это,
знал.
Это ваше меры. Предположение по вот поводу, он все знал, но как бы то ни было.
Да, про и КГБ... то, что Ельцин дрожал, это все это... Ельцин рассказал вам.
Понятно, что это как предположение, но все-таки про роль КГБ на самом деле многие люди сейчас пишут, что типа это провал КГБ был.
А можно один маленький
Сергей Засорин, прошу.
А вам не кажется, друзья, что и в армии был провал и раскол?
А, ну да.
Кто-то пошел защищать, а кто-то пошел нападать. Крючков был опытный человек. Внутри КГБ уже были такие, как этот самый Калугин.
Калугин,
там же система гнила изнутри, в том числе в силовых ее структурах. Вот и все. Поэтому могли бы взять на себя развитие ситуации, довести до конца КГБ, армия, МВД.
Сергей...
Кстати, Пуга, как человек честный, застрелился.
Да, это известная история.
Но я думаю, что от них уже в этот момент не зависело все принципиально.
Хорошо, претензию по защите госстроя и страны следует адресовать тем, кто по должности должен был выполнять свои служебные обязанности, то есть Комитету государственной безопасности. Это пишет 123-й. Владимир Родин,
вы хотели что-то... Да я хотел скорректировку говорите. Небольшую, Сергей. Он говорит, система гнила изнутри, а я думаю, что Сергей согласится... Под внешним воздействием.
Нет, это само собой.
Ну, надо вот произнести.
Слушайте, секундочку, вот эта вот история. Мы не принижаем собственную роль, когда говорим, что все это мы делаем под внешним воздействием?
Да нет, мы же понимаем, мы же говорим, дела изнутри, были недостатки в управлении.
Ну, так это значит наша проблема. Так, друзья, а когда мы говорим о том, что вы вот такие, что на нас внешне воздействовали, и мы тут же загнили.
А давайте мы будем...
десятилетиями воздействовали.
Как следователи хорошие. Помните, кто совершил преступление, кому это выгодно? Кому это было выгодно?
Вот именно.
Вот и все.
Кошка бросила котят, это Лондон виноват, напоминает Виталий 618.
Да, вот я чувствую настроение.
441 тоже, прям какое-то низкопоклонство перед Западом в подобного рода обсуждениях. 7373948, прошу вас, здравствуйте. Голосование продолжается, да.
Сергей, город Москва. Вы знаете, можно провести аналогию с ГКЧП и Корниловским мятежом, когда тот пытался также навести порядок, но привел вообще страну к хаосу. И вот такой вопрос к ведущим. Александр Луцкой говорил, что на момент декабря можно было еще сохранить СССР в составе 9 республик. Как вы думаете, он был прав или уже, как говорится, поезд ушел?
Сергей Засорин.
Поезд ушел. Потому что, собственно говоря,
к декабрю-то, скорее всего, точно.
К моменту Беловежской пущи был единственный адвокат, как говорится, бывшего Союза. Как вы думаете, кто? Товарищ Назарбаев. Который потом в итоге вскочил в этот поезд, который эта троица повела в последний момент с большой обидой. Да какие там 9 республик? Что тогда Средняя Азия была готова принципиально идти до конца в сохранение Советского Союза? Белоруссия, я же не говорю про Украину, про главного архитектора развала Союза
опять
Кравчука.
Же, 6 республик категорически ответили, что они не принимают никакого СНГ. Ну, а 9 надо учитывать тот период, еще неустойчивость, еще все шатко. И 9 не сразу как бы для себя сформулировали эту вещь, ожидали, что будет дальше, следили. Азия, вопрос тонкий, оттуда руководители дольше других как бы размышляли.
У этих руководителей появилась возможность быть первым руководителем.
Пересели из кресла в кресло, конечно,
сохранив власть. Это тоже, поосмыслив, их привлекло, и все в этом дело было.
Почему у ГКЧП тряслись руки, пишет Григорий 859, который до этого нам написал, я, мол, узнал, и ГКЧП пили всю ночь перед этим.
А 850-й когда-нибудь такие решения принимал? С риском, с таким.
Тоже, кстати, понятно. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Спасибо, Дмитрий. Вы знаете, вот насчет поддержки. Мне довелось быть как раз в Крыму в то время. Мы там уже с туристической порядка. Мы видели в бинокль, что происходило в Форосе, в хорошие. Это, конечно, была инсценировка. Никакой тревоги там не было. Горбачев все это знал и притворялся. А что касается причин, так это, да, так это полный развал КПСС. Она гнила на корю. У него была кадровая политика, все остальное. И поэтому члены КПСС поддержали свою страну, свою партию. Стали потом бизнесменами, и все остальное.
Развал КПСС, вот о чем говорит, то есть загнивание.
Партия была многочисленна. Туда вступали, конечно, люди. Вот, например, я работал на заводе и приехал к первому съезду Московского горкома перед съездом и настаивал, чтобы изменили практику приема в партии, чтобы не тащили всех подряд. У нас на Красном Пролетарии уже все вступили в партию, кто был достоин. И я говорил, что надо изменить устав в том числе. Так что, конечно, были люди разные. Конечно, такой массив партии, такая многочисленность всегда, ну, как бы риски создает. Но говорить, что все коммунисты, что партия... Вот с этим я категорически не согласен.
Хорошо. Три года назад мы завели это голосование. Как менялось ваше отношение к истории с ГКЧП и ее финалу? То есть ГКЧП проиграл, и это плохо. ГКЧП проиграл, и это хорошо, и так далее. Самое популярное тогда было я плохо отношусь к тому, что ГКЧП проиграл. 48%. 25% раньше плохо к этому относились, а потом, 30 лет спустя, стали относиться хорошо. Смотрим, что получилось у нас сегодня. Мы повторили это голосование, и результаты его будем подводить прямо сейчас. Те, кто говорят, было плохое и не менялось, это 50%, было 48%. За три года чуть-чуть количество, доля этого увеличилась. 25% по-прежнему говорят, что у них отношение к этому изменилось с плохого на хорошее. 16% по-прежнему говорят, было хорошее и не менялось. И только количество тех, кто говорят, было хорошее отношение к тому, что ГКЧП проиграл, а стало плохое. Было 11%, а стало только 9%. Вот так все поменялось. Владимир Родин, Сергей Засорин, я благодарю вас.
Всем спасибо. Всем спасибо.